Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 340-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в 21 главе 3 книги Царств. Здесь история про виноградник на Вуфе. Я думаю, все вы эту историю слышали, поэтому скажу я о ней коротко. И нас сегодня будет интересовать прежде всего 22 глава. Но 22 главу возможно понять только тогда, когда история с виноградником будет для нас ясна. Это вот такой маленький период, маленький фрагментик времен царя Ахава, 21 глава с 1 стиха. «И было после сих происшествий у Навуфея Изриелитянина в Изриеле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского». Кстати говоря, это очень красивое место. Самария, даже современная Самария, там есть гора, с которой видно, с одной стороны, Иерусалим, с другой Иордан, с третьей Средиземное море. То есть вы можете выйти наверх, и все как на ладони. Замечательное место, правда? И вот там находился как раз царский дворец, но был также участок земли виноградник. Говоря современным языком, это была привлекательная земля. Вот в городе, где с землей у нас туго, этот термин понятен, эта фраза понятна. Ну вот кто-то очень хочет этот участок земли. Так получилось и здесь. Второй стих. «И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Фактически Ахав предлагает Навуфею продать ему этот виноградник, или обменять, или продать. В принципе, ничего страшного в самом этом предложении нет. Но смотрите, как развиваются события. Третий стих. «Но Навуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Вы помните, что в свое время каждому колену, каждой семье внутри колена распределялась определенная земля, определенные участки земли. Вот виноградник, который находился рядом с отцом Ахава, для Навуфея имел особую ценность. Это виноградник его отцов. Это тот участок, который принадлежит его колену, его роду, его семье. Это, если хотите, в самом прямом, в самом буквальном смысле родовое поместье. И на самом деле, если бы Ахаву было хоть какое-то дело до закона Божия, если бы ему, в принципе, до Бога было бы хоть какое-то дело, то, помня о том, кто дал этот закон, Ахав должен был бы успокоиться прямо здесь, прямо в этот момент, сказать: «Все, я не претендую». Однако Ахаву до Бога нет дела, и Ахав ведет себя как маленький, вредный, избалованный, противный ребенок. Бывают взрослые люди, которые даже во взрослом возрасте ведут себя ровно так же. Смотрите 4 стих. «И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей Изриелитянин, говоря, не отдам тебе наследство отцов моих. И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел». То есть он пришел, он лег, ему говорят, давай поужинаем. Он говорит, я не буду ужинать. Он отворачивается от всех. Вот как ребенок, который не получил желанную игрушку. 5 стих. «И вошла к нему жена его, Изавель, и сказала ему, отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить Навуфею Изриелитянину, и сказал ему: «Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него». Тогда он сказал: «Не отдам тебе виноградника моего, наследство отцов моих». Иными словами, вот виноградничек не дают, мне плохо, кушать не буду. Интересно, что в этой истории Иезавель большая негодяйка, чем Ахав. Потому что Ахав всего лишь морщится. Смотрите, как, однако, играет Иезавель на струнках тщеславия Ахава. 7 стих. «И сказала ему Иезавель, жена его: „Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея, израильтянина“». Иными словами, ты вообще царь? Ты кто? Ты захотел? Ты должен получить. Не можешь получить? Встань, ешь, я тебе добуду. И то, как Иезавель добыла виноградник, свидетельствует о том, насколько мерзкая и подлая она женщина. Потому что она фактически подставила Навуфея. Она написала письма, причем написала от имени Ахава, для того, чтобы найти лжесвидетелей и чтобы фактически признать Навуфея богохульником. 12 стих. «Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа, и выступили два негодных человека и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили: „Навуфей хулил Бога и царя“, и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер». То есть, понимаете, не отдают этот хороший участок земли. Вот не отдают, не торгуются. Хорошо, проверка будет, первая, вторая, третья. Чего-нибудь-то найдем. Если не найдем, так уж точно устроим. Ничего нового в современной жизни нет. Ровно те же принципы, те же способы устройства дел описаны здесь, в Священном Писании. 14 стих. «И послали к Иезавели сказать: „Навуфей побит камнями и умер“. Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву: „Встань, возьми во владение виноградник Навуфея израильтянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер“». Кстати, интересно, она пересказывает Ахаву, она не рассказывает всю историю, она просто говорит: ну вот нет его в живых, он умер. Был и сплыл. Встань и возьми виноградник. Это страшная, очень мерзкая история. Однако возмездие не заставит себя ждать. Помните принцип, что посеет человек, то и пожнет. Бог поругаем не бывает. Мы еще дойдем с вами до того, как этот принцип будет исполнен здесь, в этой истории. Пока же 16 стих. «Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, разодрал одежды свои и надел на себя вретище, а потом встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея израильтянина и взять его во владение». Кстати, порвал одежды, надел вретище. Этот текст есть в некоторых рукописях, но не во всех. В большинстве рукописей все-таки вот он услышал и пошел за виноградником. Все. Покаяния здесь нет никакого. 17 стих. «И было слово Господне к Илии, фесвитянину: „Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему: „Так говорит Господь: ты убил и еще вступаешь в наследство“. Скажи ему: „Так говорит Господь“». Теперь слушайте очень внимательно, вот это нам пригодится, и это исполнится. «На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». То есть ровно там же, где был убит Навуфей, ровно там же, где пролилась его кровь, прольется и твоя кровь также. 20 стих. Ну, Ахав не меняется. «И сказал Ахав Илии: „Нашел ты меня, враг мой“». Тоже запомните это, потому что еще об одном враге Ахава мы прочитаем в следующей главе. Он сказал: «Нашел. Ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его. Так говорит Господь: вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле». Иными словами, этот род будет закончен. Причина этого, 22 стих: «И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватова, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех». Так же Изавели, сказал Господь: «Псы съедят Изавель за стеною Израиля». Вот, кстати, здесь важный этот момент, потому что Изавель не может даже в Израиле умереть. Вот даже съесть ее псам в Израиле — это уже выше, чем то, чего она заслужила. 24 стих. «Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные». Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его, Иезавель. Вот такая концовочка, вы можете дочитать эту главу сами. Начало следующей, 22 главы, может вас удивить. Давайте начнем читать. «Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский», да, в Иудее уже новый царь. Кстати, Иосафат, друзья мои, это праведный царь. И мы узнаем еще, мы прочитаем еще о том, что этот человек был праведным. Но он делает нечто необычное. Итак, Иосафат, царь иудейский, внимание, «пошел к царю израильскому», читаем мы. «И сказал царь израильский слугам своим: знаете ли, что Рамов Галадийский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя ассирийского». Что происходит? Значит, есть мир между Израилем, то есть Северным царством, и Сирией, который еще севернее находится. Есть небольшой город, который, в принципе, должен принадлежать Израилю, Северному царству. Но принадлежит он Сирии. И вот царь провозглашает этот замечательный лозунг: «Раамов наш» или «Галаад наш», как хотите. Давайте мы его возьмем. Тем более, что войны нет. Это битва севера, южной части страны. Дела до этого не должно быть вообще. Это история Ахава исключительно. Более того, Ахаву в этот момент, когда он уже ослабевает, нужна решительная победа. И он готов идти на битву для того, чтобы эту победу одержать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертый стих. «И сказал он Иосафату», то есть южному царю: «пойдешь ли ты со мною на войну против Рамофа Галаадского?» И сказал Иосафат царю израильскому: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». Очень странно, значит, до сих пор долгое время шла война между севером и югом. И сейчас мы знаем, что на севере точно царь неблагочестивый. На юге Иосафат царь благочестивый. Зачем же ему, благочестивому царю, брататься вот с этим человеком и выступать вместе с ним на войну? Ответ на вопрос достаточно простой на самом деле. Дело в том, что сын Иосафата, как мы с вами позже узнаем, был женат на дочери Изавели. Был брак между ними. И это, собственно говоря, и был тот брак, который называется, помните, 6 глава книги Бытия: «Сыны Божии увидели дочерей человеческих». Это брак верующего и неверующего. Ничего хорошего из этого брака не выйдет. Пока же первая подстава, связанная с браком. Не случайно Ахав обращается к Иосафату и говорит: будешь помогать? Потому что там уже есть семейные узы, они уже связаны между собой. Но Иосафат все-таки Божий человек. У него есть развлечение духов, у него есть такая духовная чуткость. Поэтому, пятый стих. «И сказал Иосафат царю Израильскому: спроси сегодня, что скажет Господь». Иосафат всякий раз, когда что-то делает, все-таки спрашивает у Господа. Для израильского царя это чуждая история вообще. Он уже давно ни у кого не спрашивает. А Иосафат спрашивает. Шестой стих. «И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет». Откуда 400 пророков? Дело в том, что царь взращивал лжепророков. Именно их он и собирает. Читаем дальше. «Они сказали, иди, Господь предаст тебе в руки царя». Я думаю, что в этот момент Иосафат, человек праведный, человек чувствующий и слышащий Бога, заподозрил что-то неладное. Седьмой стих. «И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам попросить через него Господа?» Наверное, Иосафат подумал, ну, как-то вот что-то не так здесь. Надо спросить, надо выяснить. Реакция Ахава меня откровенно радует. Восьмой стих. «И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвалая». И сказал Иосафат, не говорит царь так. И позвал царь израильский одного евнуха и сказал, сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвалая. Остановлюсь здесь. Вот в синодальном русском переводе написано, есть здесь человек, которого я не люблю. Во многих других переводах, и я считаю, что это правильный способ передачи оригинала, есть здесь человек, которого я ненавижу, потому что он никогда не проповедует обо мне доброго. Вот такая рекомендация. Кстати, опять-таки Иосафат, чувствуя Бога, чувствуя Божие присутствие, одергивает Ахава и говорит, не говори так. Все-таки это Божий пророк. Говорят, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. А я могу переиначить эту поговорку. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Знаете, я смотрю на свою жизнь, и я понимаю, что у меня есть друзья, которые меня любят и уважают, я их люблю и уважаю. Есть у меня враги. Вот их немного, но они есть. Я тут скажу одну вещь, и я надеюсь, вы меня поймете. Я тут недавно зашел в одну из соцсетей и посмотрел на людей, которые в разное время либо меня расфрендили, убрали из друзей, либо написали что-нибудь такое, что типа вот я с тобой не общаюсь. Это люди, которые либо от меня отписались, либо я не могу зайти на их страницу, потому что они меня заблокировали. Ну, можно проверить. Не все, но кое-что можно увидеть. И вот я увидел этих людей. Их немного. Но вы знаете, я благодарен Богу за друзей, разумеется. Но я также благодарен Богу за то, что вот эти люди мои враги. Я благодарен Богу, потому что помню, почему и из-за чего мы враги. Я надеюсь и молюсь, что мы когда-нибудь станем друзьями. Я молюсь о примирении. Но это примирение возможно через совершенно конкретные действия. А пока дружба не должна быть случайной. И я надеюсь, что и вражда тоже не будет случайной. Вот лучшая рекомендация для Михея, кстати, это не пророк Михей, который написал книгу, мы будем читать книгу пророка Михея в «Малых пророках», но это другой. Так вот, лучшая рекомендация Михею заключается как раз в том, что сказал Ахав. «Я его ненавижу». Читаем дальше, 10 стих. Царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Седекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал: «Так говорит Господь». Кстати, Седекия в данном случае это один из пророков. А тут уже актерство такое началось. Железные рога, такие атрибуты, понимаете, реквизит такой. Итак, так говорит Господь: «Сими избодаешь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Читаем дальше. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе». Я думаю, этот посланный пытался решить ситуацию, так как он это понимал. 14 стих. «И сказал Михей: „Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь“». Я очень молюсь, друзья, чтобы мы с вами, церковь сегодняшняя, была такой. Я изреку то, что скажет мне Господь. Вот не то, что политически выгодно, не то, что удобно, а то, что скажет мне Господь. 15 стих. «И пришел он к царю, царь сказал ему: „Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или нет?“» Я думаю, что Михей начал иронизировать и издеваться. Просто смотрите на контекст. Все говорят: «Да, да, да, иди, там железными рогами всех избодаешь». Вот с чего начинает Михей. «Иди, будет успех. Господь предаст его в руку царя». И вот интересно, Ахав ему не поверил. Ни одного пророка он до сих пор не переспрашивал, а Михея переспрашивает. 16 стих. «И сказал ему царь: „Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа“». И сказал он. И тут, друзья мои, пророк Михей становится очень серьезным. Клоунада прошла. Читаем дальше слова Михея. «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: „Нет у них начальника. Пусть возвращаются с миром каждый в свой дом“». Вот это совершенно другая весть. Обратите, пожалуйста, внимание, что Ахав не желает эту весть принимать. «И сказал царь израильский Иосафату: „Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худо“?» И сказал Михей: „Не так, не я, а выслушай слово Господне. Я видел Господа, сиящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь: „Кто склонил Баахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском?“ И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: „Я склоню его“. И сказал ему Господь: „Чем?“ Он сказал: „Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его“. Господь сказал: „Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так“». Давайте остановимся здесь, скажу вот что. Эта притча совершенно невероятная, потому что, ну, не будет Бог советоваться таким образом. Но эта притча, которую рассказывает Михей, рассказана только с одной целью. Мягко, но при этом совершенно однозначно сказать, что все пророки Ахава – лжецы. Вот главный смысл этой притчи. 23 стих. «И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков этих, но Господь изрек о тебе недоброе». Вы можете себе представить, что при этом началось? Помните актера Седекию, который там рога себе повесил. И говорит, сбодаешь. 24 стих. «И подошел Сидекия, сын Хинааны, и, ударив Михея по щеке, сказал, «Как, неужели от меня отошел дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей, «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтоб укрыться». И сказал царь Израильский, «Возьмите Михея, отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире». Посадили его, короче. 28 стих. «И сказал Михей, если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал, слушай весь народ». И пошел царь Израильский, и Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату, я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды. И переоделся царь Израильский и вступил в сражение. Несколько моментов в качестве заключения. Во-первых, это битва Ахава, но это никак не битва Иосафата. Это не их город, это не их земля. Во-вторых, да, Ахаву нужна помощь Иосафата. Возможно, еще и потому, что Ахав понимает, Иосафат ходит с Господом. И, может быть, он надеется таким образом привлечь Бога на свою сторону. В-третьих, как мы с вами очень скоро увидим, Ахав подставил Иосафата. Ахав переоделся. И во всей этой армии, если неприятели будут побеждать, и если они будут ловить царя, как вы думаете, кого они будут ловить? 31 стих. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав, «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». С кем они будут сражаться? Об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.